Глава восьмая. Во дворце Четырехглазого. Вниз вела белая лестница. Возле нее стояли еще два охранника. Такие же белоглазые, слепые, с такими же длинными, как хоботки, носами и большими ушами. Коридор под камерами был ярко освещен и покрашен в белую краску, отчего создавалось больничное настроение. Охранники быстро пошли вперед. Два охранника впереди, третий сзади. По сторонам коридора были двери, такие же белые, как и стены. Из-за некоторых слышались голоса. Одна была приоткрыта, и кто-то там плакал. Поворот. За ним еще один охранник. При виде своих коллег он отступил, вжался в стену. Еще поворот. Еще охранник. Они бежали по лабиринту, и за каждым углом стоял охранник с палкой наготове. Потом они попали в круглый зал. По сторонам большой двери, в конце его, стояли на страже два чудовища, которых Алисе и в книгах видеть не приходилось. Это были огромные карикатуры на людей. Коренастые, корявые, с зубастыми мордами и глазами на выкате. Чудовища качнулись навстречу друг другу, закрывая проход. Первый охранник остановился в шаге от них и прошептал пароль. Чудовища нехотя расступились. Проходя мимо, Алиса подняла голову и встретилась взглядом с чудовищем. И поняла, что оно слепое. Белые глаза были без зрачков. Пропустив пленника вперед, охранники остались снаружи. Дверь тихо закрылась. Они стояли в самом настоящем тронном зале, как будто перенесенном в это подземелье из старинной сказки. Алисе даже показалось на секунду, будто она видела его на картинке в детской книжке. Широкая красная ковровая дорожка вела к возвышению, на котором стоял позолоченный каменный трон с высокой спинкой, наверху которой была прикреплена резная хрустальная корона. Балдахин над троном был сделан из белого меха, а под сводчатым потолком было прикреплено вырезанное из камня изображение огромного отвратительного насекомого, глаза которого светились и, казалось, наблюдали за каждым, кто посмел войти в тронный зал. Прошла минута, может быть, две, пока Алиса и Пашка осматривались, не смея шагнуть вперед. Но зал был по-прежнему пуст и зловеще тих.
«Эй!» — не выдержал, наконец, Пашка. «Кто тут живой?»
«Ивой!»
— откликнулось эхо. Алиса разглядывала стены зала. Они были украшены картинами, выложенными драгоценными камнями. На картинах были изображены мрачные горы, ущелья, высокие ели, тесно стоящие у подножия гор. Между деревьев была протянута паутина. У подножия елей росли громадные поганки и мухоморы. На мухоморах сидели черные улитки. Картины эти были сделаны так тщательно, что не сразу сообразишь, что ты стоишь в зале, а не в темном лесу. Каждая картина была выпилена из малахита. Горы выложены из сапфиров и бирюзы.
«Не прячьтесь от меня!» — сказал Пашка. «Меня не надо бояться!»
«Пашка!» — укоризненно сказала Алиса. «Ты опять за свое!»
«Нет, ты только подумай! Притащить нас в подземелье, издеваться, а потом привезти в минералогический музей!»
«Храбришься?» — спросила Алиса. «Мне тоже не по себе».
«Я ничего не боюсь!» — ответил Пашка громко, чтобы тот, кто подслушивает, не сомневался в Пашкиной отваге. «Просто мне все это надоело!»
С этими словами он повернулся и направился обратно к двери. Толкнул ее, но дверь была заперта.
«Эй!» — сказал Пашка. «Выпустите меня!»
Он стучал в дверь кулаками,
но дверь была гранитной, так что он только отбил кулаки.
«Ну ладно», — сказал Пашка. «Тогда я объявляю здесь революцию. Отныне я и есть четырехглазый. Кощей Бессмертный, властитель подземного царства!»
Он перебежал зал, поднялся на 3 ступеньки и сел на трон.
«Ну как?» — спросил он.
«Похоже. Где бы еще корону достать?»
Но тут он вскрикнул, подскочил на троне, скатился по ступенькам вниз и сел на ковер.
«Что? Что случилось?» Алиса подбежала к нему.
«Дергается! Током бьет!» — сказал Пашка. «Даже трон у них не настоящий!»
«Я думаю, что за нами наблюдают», — сказала Алиса. «Наблюдают и посмеиваются. Пустили детей в тронный зал. Посмотрим, настоящие ли это противники или просто детский сад, который вышел сюда призвиться».
«А что я такого сделал?» — обиделся Пашка. «Я пошутил. Каждый может пошутить».
В тишине послышался тихий смех. Совсем рядом. Он доносился откуда-то из-за трона. Алиса быстро пошла туда, откинула тяжелую махровую портьеру и увидела за ней небольшую притворенную дверцу.
«Пашка, смотри!»
Пашка уже был рядом.
«Он туда спрятался?»
«Может, это ловушка?»
«Какая еще ловушка? Мы с тобой где? Разве не в ловушке?»
«В ловушке».
«А из ловушки в ловушку можно ходить без пропуска!»
С этими мудрыми словами Пашка первым ступил в тускло освещенный проход за тронным залом. Это был узкий, чистый, безликий коридорчик, в который выходило несколько дверей. За первой был какой-то склад. Там грудами лежали вывески и плакаты. «Вход воспрещен», «В труде высшее счастье», «Снова вход воспрещен», «Норму выполнил дотла, будет свежей голова». «Сегодня не доел, завтра остался запас». «Снова вход воспрещен» и просто «Нельзя». Они прошли ко второй двери. Она была закрыта на засов. Пашка хотел откинуть засов, но Алиса сказала:
«Если он спрятался, то не сюда».
«Разумно», — согласился Пашка.
В третьей комнате стояло несколько вырубленных из камня ящиков. Все они были наполнены драгоценными камнями. В одном — груда рубинов, в следующем — алмазы, затем ящик с изумрудами. Все камни были огранены и сверкали в полутьме, но от того, что их было слишком много, они не казались драгоценными камнями, а выглядели как куча стекляшек. Ведь драгоценный камень, чтобы быть драгоценным, должен быть одиноким. Они повернули за угол. Коридор кончался небольшой лестницей и перилами. 12 ступенек. Они поднялись на площадку, куда выходила дверь, обитая кожей. Обыкновенная дверь, какие бывают в старых домах. На двери был прикреплен почтовый ящик. На стене рядом с дверью кнопка звонка. Пашка толкнул дверь. Она была заперта. Тогда Алиса нажала на кнопку звонка. Внутри отозвалось мирно: «Дзынь-дзынь».
«Иду, иду», —
послышался за дверью голос. Дверь приоткрылась на цепочку, и в щели блеснули очки.
«Вам кого?» — спросили изнутри.
Это было как во сне. Только что ты прошел мимо чудовищ, стоял в тронном зале, видел ящики с изумрудами, и вдруг, как пробуждение, а может быть, провал в другой сон, мирный голос за обыкновенной дверью. Алиса не нашла, что сказать. Ведь не Кощей же спрашивать. Но Пашка вдруг сообразил.
«Простите», — спросил он, — «Гарольд Иванович здесь живет?»
«Гарольд Иванович? А кто вас к нему послал?»
«У нас письмо к нему от брата, Семена Ивановича».
«Не может быть! Сейчас отворю!» Звякнула цепочка, дверь растворилась. На пороге стоял невысокого роста худенький пожилой человек, в очках, одна дужка которых была сломана и подвязана веревочкой. Он был в синем халате и шлепанцах на босу ногу. «Заходите, пожалуйста, умоляю вас. Здесь опасно стоять снаружи. Проходите внутрь, проходите!» Алиса и Пашка прошли узким темным коридором, где стояло длинное в рост человека зеркало, и на пустой вешалке висела шляпа в небольшой кабинет. Стены кабинета были уставлены стеллажами с книгами. Там стоял письменный стол, на котором лежали бумаги и тетради, и горела лампа под зеленым абажуром. Перед столом стояли два черных кожаных кресла. Алиса посмотрела на Пашку, Пашка на Алису.
«Давайте знакомиться, молодые люди», — сказал хозяин квартиры. «Меня, как вы изволили проницательно догадаться, зовут Гарольдом Ивановичем».
«Я Алиса Селезнева».
«А я Павел Гераскин».
«Чудесно, чудесно».
Гарольд Иванович пожал гостям руки.
«Уж я не чаял дождаться вестей из дома. А как же вам удалось меня отыскать?»
«По фотографии», — сказал Пашка и протянул Гарольду Ивановичу его портрет, который вызывал такой ужас у обитателей подземелий.
Гарольд Иванович взял фотографию и принялся ее рассматривать.
«Как я изменился», — сказал он. «Даже не нужно смотреть в зеркало, чтобы понять, как промелькнувшие годы избороздили мое чело морщинками. О, годы, годы!»
С этими словами Гарольд Иванович прошел за стол, сел и поднес фотографию к глазам.
«У меня еще письмо к вам есть», — сказал Пашка и протянул Гарольду Ивановичу конверт.
«От брата, от Сени! Как я вам благодарен, мои юные друзья! Да вы садитесь, садитесь, отдыхайте, в ногах правды нет, как говорил Цицерон».
Гости послушались. Но как только Алиса опустилась в кресло, она от удивления подскочила. Кресло лишь казалось кожаным и мягким. В самом деле оно было искусно вытесано из черного мрамора. Только ударившись об него, можно было понять, что кресло — обман. Пашка вскочил, потирая ушибленный локоть.
«Это как понимать?» — воскликнул он. «Зачем вы обманываете людей?»
«В чем дело?»
Гарольд Иванович поднял голову и удивленно уставился на Пашку сквозь очки.
«Это же не кресло, а камни!»
«Ах, да!»
Гарольд Иванович виновато улыбнулся.
«Я виноват. Эти кресла стоят здесь так давно, и так давно в них никто не садился, что я сам поверил, что они кожаные. Господи, как бежит время! Поймите, я старею, я теряю память. Я становлюсь рассеянным. И мне так дороги все воспоминания о моем земном прошлом, о нашей синей квартире, о дедушкиных креслах, что я стараюсь поддерживать в себе иллюзию того, что жизнь продолжается. Да, жизнь моя явно уже прекратилась, но я себя обманываю. Простите старого немощного человека».
«Ничего», — смутился Пашка. «Я понимаю. Просто от неожиданности!»
«Хотите, я уступлю вам мой стул?»
Гарольд Иванович даже приподнялся.
«А я постою!»
«Нет, что вы!» — возразил Пашка. «Сидите, я не устал!»
Наступила тишина. Гарольд Иванович снова углубился в чтение письма.